симптомы роста депрессии. По их мнению, устранение бактерий и вирусов на самом деле делает иммунную систему человека только слабее, а это, в свою очередь, влияет на функционирование мозга. Как выяснили ученые из Американского университета Атланты, слабая иммунная система, как правило, чрезмерно остро реагирует на пыль и грязь, вызывая воспаление или аллергию, которые могут замедлить производство мозгом некоторых химических веществ, в том числе гормона счастья серотонина, а это, в свою очередь, вызывает депрессию. В качестве подтверждения ученые привели статистику, согласно которой в развитых странах уровень депрессии гораздо выше, чем в бедных. Так, например, в Великобритании от депрессии страдают 10% населения, в то время как в Нигерии только 1%. В исследовании приняли участие 27 добровольцев. Они принимали препараты для лечения гепатита С, который вызывает аналогичную реакцию на аллергию. «Мы считаем, что иммунная система является причиной депрессии», заявил один из исследователей, доктор Эндрю Миллер. Как люди развиваются и растут, их иммунная система также развивается, поэтому если она подвергается воздействию большого числа бактерий и паразитов, то способна лучше и контролировать воспаление. В настоящее время окружающая среда намного чище и гигиеничнее, отметил врач. Поэтому наша иммунная система никогда в действительности не знает, как бороться с инфекциями. Не болейте и не грустите. На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Лосев, прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 4 часа утра.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Авиация НАТО нанесла новую серию ударов по Ливии бомбардировкам. В пятницу ночью подвергся густонаселенный квартал столицы страны Триполи, сообщает информационное агентство Джамахири Джана. В четверг вечером также подвергся атаке район Айн-Зара на юго-востоке города. Прогремели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы гражданские военные объекты в Джабаль-Аль-Гарби на западе Ливии. Погибли 2 человека, несколько человек получили ранения. К юго-западу от Триполи в Берганаме при налетах Альянса частично разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Агентство Джана также отмечает, что каждая бомба и ракета крестоносцев стоимостью в 2 миллиона долларов оплачена правительствами Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Конец цитаты. Днем ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушением границы в ходе боевых действий. Адвокаты Никиты Тихонова и Евгений Хасис остались недовольны приговором суда присяжных, которые признали их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Защита намерена обжаловать приговор при ответе на ключевой вопрос о том, доказано ли, что убийство Маркелова совершил Тихонов совместно с Хасис. 7 присяжных ответили утвердительно, а 5 отрицательно. Таким образом, мнение одного присяжного склонило чашу Фемиды против обвиняемых по делу. Михаилу Маркелову. Согласно закону, при равном распределении голосов 12 членов коллегии ответ трактуется в пользу подсудимого. В США увеличивается число погибших от торнадо. Жертвами стихии стали почти 300 человек. Больше других пострадал штат Алабама. Торнадо пронеслись по югу США, в том числе по штатам Теннесси, Джорджия, Миссисипи и Виргиния. В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов и офисных зданий. Парализовано движение на автотрассах. 6 миллионов жителей остались без света. В Алабаму отправился президент США Барак Обама, назвавший последствия торнадо катастрофическими для страны. Атмосферный фронт, ставший причиной возникновения мощных торнадо на юге США, движется сейчас в сторону штата Флорида. Однако он вряд ли сможет помешать предстоящему запуску космического корабля «Эндевор», отмечают в НАСА. Между тем, в пятницу отправляется на орбиту в свой последний космический полет американский шаттл «Эндевор». Это будет его 25-й полет и предпоследняя миссия по программе Space Shuttle. Корабль должен пристыковаться к МКС 1 мая. «Эндевор» привезет на станцию магнитный спектрометр и грузовую платформу с двумя антеннами. В экипаже челнока 6 человек. В пятницу уже вечером корабль «Прогресс М-10М», отправленный с Земли в среду, причалит к МКС. Корабль везет на станцию более 2,5 тонн различных грузов, в том числе посылки от психологов, подарки от родных, свежие овощи, фрукты и маринованные огурцы. Психологи отправили на грузовике DVD с американскими комедиями и боевиками, а также книги братьев Стругацких. Крупнейший российский поисковик «Яндекс» официально объявил о проведении первичного размещения акций IPO на американской бирже NASDAQ. Как сообщили в компании, уже подано соответствующее заявление в комиссию США по ценным бумагам. Объем размещения не уточняется. Сейчас на «Яндекс» приходится более 60% российского рынка интернет-поиска. В 2008 году компания уже подавала заявку в NASDAQ на IPO, но в связи с экономическим кризисом отложила размещение. В прошлом году на лондонскую фондовую биржу вышла другая российская интернет-компания, это Mail.ru. Она продала 18% акций, получив от инвесторов около $1 миллиард. Желающим отправиться к Луне предлагают совершить это путешествие за $150 миллионов. Космическую путевку к спутнику Земли предлагает компания Space Adventures, свозившая к МКС 7 частных лиц. Первая заявка на то, чтобы обогнуть на борту космического корабля Луну, уже принята. Требуется второй космический турист, чтобы осуществить коммерческий полет через 3-5 лет, сообщили в руководстве компании. Путешествие до Луны и обратно не предполагает высадки на поверхности спутника и должно занимать 7-8 суток. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. В Вене плюс 18 и дождь, в Цюрихе плюс 15 и дождь, в Барселоне также дождь плюс 19, в Мехико плюс 29, в Монаго плюс 35. В Петербурге в пятницу плюс 12 градусов, переменная облачность, без осадков. В Москве похолодание, будет облачно, без осадков, температура днем плюс 16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена 22 игроков, которые вошли в окончательную заявку на чемпионат мира. В итоговый список не попали защитник Денис Гребешков, нападающий Александр Бурмистров и вратарь Василий Кошечкин. Все трое остаются в расположении сборной и продолжают готовиться вместе с командой. Капитаном сборной России стал Алексей Морозов. Уже сегодня команда проведет первый матч на турнире против Германии. Ворота сборной России будет защищать Евгений Набоков. Первые медали были разыграны накануне на чемпионате мира по фигурному катанию в Москве. Серебро в состязаниях спортивных пар выиграли Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они уступили только немецкому дуэту Алина Савченко и Робин Шалкова. На третье место судьи поставили китайскую пару Цинпан Дзяньтон. Волосожар и Траньков прокомментировали свое выступление в интервью телеканалу «Россия-2».
Конечно, эмоции у нас переполняют. Сейчас эти матчи катали последними. Для меня это первый старт такой серьезный. Еще я очень давно не каталась последней. Занимала третье место после короткой программы, конечно, было сложно справиться с волнением, но я рада, что нас сегодня все получилось. Благодарна нашей команде и партнеру в первую очередь. Мы хотели исполнить сегодня свой максимум произвольный, тем более на тренировках у нас это получалось. Хотелось просто показать это уже зрителям, судьям, и вот сегодня нам все удалось.
Ну, нам нужно вычистить наши еще элементы, наше катание, поставить две новые программы, такие же запоминающиеся, как в этом году, и, конечно, не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед. И сегодня мы показали, что мы можем бороться с ведущими парами, мы обыграли серебряных призеров Олимпийских игр. Для нас это просто баснословный какой-то успех, и я даже не знаю, как выразить эмоции, потому что, если вдуматься, то стоять сегодня на пьедестале с двумя призерами Олимпийских игр, которые были год назад, это, конечно, большое счастье для нас, и это круто.
Две другие российские пары заняли 4-е и 5-е места. Соответственно, Юка Кавагути Александр Смирнов и Вера Базарова Юрий Ларионов. В мужском одиночном катании бронзу завоевал Артур Гачинский, серебро взял японец Такахико Казуки, а победил канадец Патрик Чан. Клуб УГМК из Екатеринбурга третий раз подряд выиграл чемпионат России по баскетболу среди женских команд. В финальной серии УГМК победил во всех трех матчах подмосковную команду «Спарта НК». Третья игра завершилась со счетом 75-70 в пользу баскетболисток из Екатеринбурга. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии микрофона Максим Шалыгин. Номер для ваших смс-сообщений плюс 7903-797-6029. Сегодня в Москве начала свою работу первая глобальная министерская конференция по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Будем говорить в ближайший час подробно, потому как если мы не перестанем однажды, не захотим понимать мир, в котором мы живем, перестанем понимать себя, перестанем оберегать своих близких, то как-то закончится все достаточно быстро. И только обладая некоторым знанием и желанием вот понимать и заботиться о ближних, мы можем что-то изменить. Таково мое убеждение. У нас здесь в студии Юлия Евгеньевна Абросимова, начальный научный сотрудник Института общественного здоровья и преподаватель Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Что-то добавите к моим словам?
Ну, безусловно, то, что вы сказали, очень важно. Заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, потому что это, безусловно, наиважнейшая, первейшая ценность. Согласна. Вопрос только в том, как же это организовать.
А для этого надо хотеть знать, как правильно заботиться о своем здоровье, как минимум.
Ой, очень интересно. Вы ставите вопрос правильно. Абсолютно с вами согласна. Скажу вам больше. Во всем мире вот это «знать как» вдруг оказалось в таком провале, вы даже не представляете. Только 20% населения по результатам серьезных исследований могут разобраться в том потоке информации, услугах, возможностях и необходимостях, которые есть в мире. Не только медики схватились за голову. У медиков конкретная работа. Но за голову схватились те, кто по должности, по рангу должны говорить о здоровье населения. Но как же так, если люди не могут разобраться в том, как обеспечить здоровье свое и своей семьи?
Мне кажется, что вокруг этой проблемы очень часто появляется желание отдельных людей просто заработать деньги. И за счет вот этой яркости, упаковки, там, рекламы, агрессивного поведения на рынке.
Вы сейчас про лекарства?
Я про лекарства сейчас.
Ну вот видите, какая путаница.
Нет, я беру только узкую часть проблемы. Вот очень узкую часть.
А давайте с вами разделим. Лекарства нам с вами нужны разве для здоровья?
Нет, они нужны для предотвращения, остановить болезнь.
Правильно, совершенно. Это две разных сферы.
Я согласен.
Скажем, поддержание, сохранение, и мы даже стали употреблять такой глагол «развитие здоровья», это совсем другая сфера, нежели медицинская помощь, медицинские услуги. Хотя, конечно, в какой-то мере они смыкаются.
Знаете, все чай... Вот почему-то, да, я очень поздно начал заботиться о своем здоровье, и я об этом очень жалею. Я не изжил в себе страшную привычку к табакокурению. Это страшная привычка, мне чрезвычайно стыдно, я пытаюсь это как-то побороть, но пока эта дурная привычка сильнее меня. Это есть, и это проблема. И я жалею о том, что я раньше не хотел думать о здоровье. Но мне об этом никто и не говорил.
Ну как же, разве вы не помните знаменитых наших плакатов «Пить и курить здоровье вредит»?
Нет, это было, конечно.
Было.
Да.
Значит, вопрос-то не в том, что вы не знали, а в том, что не было такой информации, которая подтолкнула бы вас к этому. Это раз. Вы не наталкивались на, назовем их так, возможности получить помощь по этому вопросу.
Да.
Ну, как минимум, получить грамотную, а не маркетинговую консультацию. То есть не консультацию, которая будет продвигать какие-то определенные продукты, а вот именно с заботой о вашем здоровье, ориентируясь на ваш образ жизни, на ваши потребности, на ваши возможности, совет, как это сделать оптимальным возрастом.
Ну, мне вряд ли что помогло. Я потому что начинал с клуба авторской песни и рок-музыки. Ну, как-то так все оно переплелось. И панк-культура. Ну, с этого все начиналось. Понимаете, что за среда? Стоит ли удивляться, что в результате получилось? Конференция первая, министерская, первая глобальная конференция, и она в России.
Да.
Почему в России? Кто инициатор?
Дело в том, что Россия член Всемирной организации здравоохранения. Причем один из очень важных и серьезных партнеров. Особенность в том, что это организация, которая существует на членские взносы стран. А взносы платятся с учетом численности населения. Поэтому Россия серьезнейший партнер. И с такой абсолютно точки зрения много, большая численность населения. И с точки зрения территории страны, я помню, однажды я столкнулась с такой идеей. Представляете, если собрать страны с численностью населения больше 20 миллионов, и пусть их будет там на одной руке пальцев. Но если в этих странах что-то сделать, то есть не во всем числе стран, которые огромны, а вот в этих странах, то какой сразу вклад будет вот в общемировое здоровье? Вот здесь нужно понимать, что задача сегодняшних международных организаций – добиваться результатов. Россия – страна, в которой сегодня можно многое сделать.
В России всегда можно многое сделать.
Как вам сказать? Всегда, ну, конечно, мы здесь живем, и всегда можно было. Первое, да. Второе, время от времени все вдруг видят в лице России возможность прорыва. И я думаю, это правильно по нескольким причинам. И взгляд извне, и взгляд изнутри. Людям, которые сегодня понимают, что они хотят жить не только долго, но и здоровыми.
Без таблеток.
Без таблеток. Здоровыми, быть успешными. Люди начинают ожидать, что они будут здоровыми. И самое главное, может получиться, что в своем нездоровье они очень несправедливо будут винить всех, кого угодно, только не себя. Они будут частично правы, частично, потому что зависит все не только от самого человека. Но особенность в том, что представьте себе, что вы политик. Вы хотите, чтобы какой-то успех произошел во время вашей политической карьеры. Вы хотите, чтобы получилось то, на что нацелены ваши усилия. И вот все больше и больше люди понимают, что все проходит. Остается жизнь, ощущение от жизни, условия жизни. И это есть вот то мерило, хорошо или плохо мы живем или даже проживаем свою жизнь.
Сколько всего стран объединяет Всемирная организация здравоохранения?
Этого я вам точно не скажу, но, может быть, чуть-чуть приближу. В сегодняшней конференции приняли участие 160 стран.
Это серьезно?
Это, то есть, ну, предположим, какая-то страна не смогла прислать своих представителей.
Да,
но вот
понимаю.
Это очень...
Это представительный форум.
Это очень представительный форум. 160 стран, включая 90 министров здравоохранения.
Я тут не знаю, у нас тут небольшая история вышла в России, как вы помните, между глубоко уважаемым мною Леонидом Рошалем и Министерством здравоохранения. Так что впечатление сложное к министерствам иногда возникает. Не только в России, в других странах тоже как-то
первое,
не очень
чтобы
просто.
Чтобы вы понимали, совершенно точно, не только в России. И я помню одного своего коллегу по... нашему международному проекту, которым мы занимаемся, проект «Здоровые города», который сказал: «Юлия, ты представляешь, мне удалось уговорить коллегу из министерства приехать на наше совещание». Я говорю: «Что это так сложно?» «О, ты не представляешь». То есть все считают, что министерство – это очень непростые ведомства, с которыми приходится много взаимодействовать, чтобы добиваться результата.
А почему была выбрана именно проблематика неинфекционных заболеваний? Каков круг, да, этих заболеваний? Почему именно они?
Ну, вам как кажется, что такое неинфекционные заболевания? Мне хоть понять, насколько обычные люди понимают, что за этим
ну,
стоит.
Ну, я думаю, что
вот
это что сердечно-сосудистые.
Абсолютно правы. Еще?
Это, я сказал от своей дурной привычки. Соответственно, это легкие и
абсолютно
все, что
точно.
С этим связано.
Хронические легочные заболевания.
Ну, дальше я, пожалуй, сдамся.
Эндокринологические, например, диабет. И, конечно, онкологические, злокачественные новообразования. Вот для понимания детали не важны. Вот, да, вот это основная группа. И вы помните ведь времена, когда все говорили о инфекционных заболеваниях, которые выкашивают территории? Помните? Были
да,
такие
конечно.
Времена. Они кончились. Люди научились с этим бороться и справляться.
Но ведь все равно сегодня на конференции звучало словосочетание «эпидемия».
Ага. Эпидемия – это вполне определенное понятие, говорит о частоте возникновения случая.
А.
Так вот, эта эпидемия касается возникновения, частоты возникновения вот тех или иных, вот этих самых неинфекционных заболеваний. Немножко такое тяжеловатое название.
Нет, почему? Нет? Если мы определили круг, да, да, основных заболеваний, то сразу возникает вопрос. Это диагноз современного человечества? Кто больше подвержен неинфекционным заболеваниям? Государства бедные, государства богатые, государства среднего достатка, может быть, северного, южного полушария? Я не знаю.
Можно я вам цитатку зачитаю?
Да, пожалуйста.
Неинфекционные заболевания представляют собой основную причину смертности во всем мире, вызывая больше, ну, являясь большей причиной смертей, чем все остальные
заболевания.
Заболевания. При этом они являются наиболее распространенными среди слоев населения с низким и средним уровнем доходов. Первое. Раньше, а точнее на более ранних стадиях вот работы с проблемой неинфекционных заболеваний, вообще считалось, что это болезни богатых стран. Потому что факторами риска этих болезней, я сейчас вам их перечислю, оказывается излишество. Во-первых, нездоровое питание. Не недостаток питания.
Злоупотребление алкоголем, плохая экология в больших
нет,
городах.
Нет, 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 нет. Четыре фактора риска, их очень легко. Вот основные. Мы вот опять берем основной мазок. Это низкая физическая активность или недостаточная физическая активность.
Так.
Это нездоровое питание, это табак и злоупотребление алкоголем. Не алкоголизм, это другая проблема, а злоупотребление алкоголем, которое приводит к повышению риска развития неинфекционных заболеваний.
Понятно.
Вот четыре фактора риска. И первоначально говорили о том, что это болезни богатых стран. И вдруг частота возникновения этих болезней стала так высока, что начали изучать, с чем конкретно это связано, с какими факторами. И вышли вот на это очень важное положение, что распространенность, темпы прироста наиболее высоки в странах с низким уровнем достатка и в группах населения с низким уровнем достатка и со средним уровнем достатка.
Есть ли здесь некая взаимосвязь с экономикой? Ведь мы с вами понимаем, что существуют крупные, допустим, продовольственные компании, которые, ну, у меня всегда вызывали подозрения магазины, где все дешево. Вот понимаете, о чем я говорю? Не то, что я поклонник крупных магазинов, где все дорого, не буду их называть, это просто я завидую этим зарплатам, кто туда ходит в эти магазины. Но для меня это дорого. Но и дешево я не куплю. Я стараюсь держать некоторый баланс, потому что продукты в очень плохих магазинах, дешевых магазинах очень плохие.
Мы об этом говорим. Ну, во-первых, здоровое питание – это и набор, который вы для себя формируете, набор продуктов. Это то, что вам удается съедать каждый день. Это есть или нет у вас очень простая какая-то схема того, что полезно, что не полезно. Это ваше любопытство к тому, какие продукты полезны для здоровья, какие, ну скажем, должны быть каждый день. Это ваше внимание к тому, что вы едите. Вы очень правильно поставили вопрос о безопасности питания. И вы...
Если мы говорим о бедных, да, странах, это с этим объяснить.
Подождите, но у нас ведь кроме бедных стран есть бедные группы населения.
И ровно так же.
Правильно. И эти люди действительно злоупотребляют не самыми надежными с точки зрения безопасности точками, где можно купить продукты.
Вынуждены. В силу низких доходов, да, в силу, может быть, не большого знания и понимания, что полезно, что вредно.
Вот здесь тесная связка. Ну, во-первых, люди не знают. Но, во-вторых, они как-то не очень стремятся узнать. И, в-третьих, дело все-таки не в том, что у них нет денег. Потому что не в этом сейчас проблема для основной массы населения. Вот для тех, кто наполняет сегодня магазины, задача в том, что выбрать и что отобрать из всего того, что есть. По двум параметрам вы совершенно правы, сколько это стоит и насколько это полезно, и насколько это хочется съесть. То есть, что выбрать в сегодняшних магазинах продуктов. Вопрос очень непростой, но вы еще одну важную вещь упомянули. Вы сказали о больших корпорациях. И здесь мы сразу выходим на некую регулирующую роль государства. Да? Или что мы ждем от государства в ситуации, когда мы теряемся в этом многообразии?
Знаете, мне порой кажется, что во всех странах люди не хотят думать сами, а перекладывают сразу ответственность на государство. И это всеобщая болезнь людей.
Ну, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, что может и что не может простой потребитель? Вот готовы простые потребители экспертировать на качество?
Нет, я согласен, конечно. Вряд ли. Государство обязано.
Как бы люди подозревают, что если это в магазине, ну, не какой-то...
Значит, кто-то проверил.
Значит, абсолютно точно. Значит, кто-то проверил. Если это не так... Если есть что-то, что люди должны проверять, государство должно ясно донести это до людей.
Существуют ли некие универсальные параметры, да, скажем, за подписью Всемирной организации здравоохранения, которая помогает государствам проводить экспертизу, вводить какие-то, я не знаю, там, коэффициенты вредности продуктов, там, каких-то там, ну, есть же, да, какая-то специальная вещь, да,
хорошо,
в понимании продуктов.
Предположим, есть такие рекомендации. Ну, вот как вы видите, как они доходят до простых людей? Людей.
Ну, я так понимаю, Всемирная организация здравоохранения, вот в частности, сегодня на форуме, по итогам этой конференции, вырабатывает некие предложения для национальных правительств.
Правильно.
Далее правительство помогает составить правительству методику. Да? Экспертизы. Далее государство в приказном порядке обязывает все магазины, чтобы вот этому соответствовать, а не то будут штрафовать. и всячески наказывать?
Устами санэпиднадзора. Нет, это все не так просто. Вот есть еще, в том, что вы сказали, есть еще очень большое звено преломления международных рекомендаций к нашему национальному контексту. Есть наша нормативная база, есть наши параметры допустимости. У нас всегда была очень сильная санитарная служба. А вот роль государства, которую все совершенно закономерно ждут, это то, что все эти службы функционируют четко. И их задача сделать так, чтобы люди это знали, чтобы люди этому доверяли, и чтобы это функционировало без сбоев.
Получается.
Короче, чтобы так или иначе, адаптируя рекомендации к своему национальному контексту, тем не менее выходить на выполнение рекомендаций, эффективность которых признана.
Получается.
А это вопрос очень сложный. Знаете почему? Вот надо задать себе вопрос. Мы часто слышим об отравлении продуктами.
Да, конечно. К сожалению, да.
Вот давайте.
Не только в России, мы говорим же о всех странах фактически. Но если мы съездим в Индию, простите, то там как-то тоже все не очень просто.
Мы себя меряем не с Индией. Вот честно сказать, мы с вами себя меряем с Европой. Ну, как минимум. Да или нет?
Ну, понимаете, опять непростой вопрос. Я бываю, например, в странах Центральноазиатского региона.
Ну, да, конечно.
Я, допустим, в таких странах, как Афганистан или Таджикистан тот же, да. Я пока с помощью спиртосодержащей жидкости, да, ну, не хочу рекламировать этот продукт, не протру салфеткой чашку, я кофе пить не буду.
Ну, правильно.
Потому что вот условия жизни таковы, потому что одна моя знакомая эксперт просто оказалась в больнице в результате вот пренебрежительного отношения к себе.
Да,
и
да.
Это реальность. С другой стороны, с Европой все-таки нет. Украина, да, Белоруссия, да, вот это наше родное что-то. Там не совсем, не Европа.
Но я бы все-таки разделила среднеазиатские республики и европейскую часть.
Хорошо,
России.
В этом принимаю, да.
Вот, потому что, честно говоря, мы чувствуем себя ровней. И на самом деле вот инфраструктурное устройство в нашей стране, оно абсолютно адекватное. Но очень важно, наряду с тем, что большое внимание уделяется тому, чтобы это работало, чтобы прогресс поверялся тем, что вы сказали. Следуем ли мы тем рекомендациям и как они отражаются на нашем здоровье?
У нас сейчас выпуск новостей, потом вернемся в студию.
Программа «Экспертиза». Экспертиза. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Авиация НАТО нанесла новую серию ударов по Ливии. Бомбардировкам в пятницу ночью подвергся густонаселенный квартал столицы страны Триполи, сообщает информационное агентство Джамахири и Джана. В четверг вечером также подвергся атаке район Айн-Зара на юго-востоке Триполи. Прогремели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы и гражданские военные объекты в Джабаль-Аль-Гарби на западе Ливии и в Бирганаме, к юго-западу от Триполи. Агентство Джана отмечает, что каждая бомба и ракета стоимостью в 2 миллиона долларов оплачена правительствами Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, что в четверг ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом у правительственных войск. Власти Туниса заявили Ливии протесты в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Адвокаты Никиты Тихонова и Евгения Хасиса остались недовольны приговором суда присяжных, которые признали их виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Защита намерена обжаловать приговор. При ответе на ключевой вопрос о том, доказано ли, что убийство Маркелова совершил Тихонов совместно с Хасис, 7 присяжных ответили удовлетворительно, а 5 отрицательно. Таким образом, мнение одного присяжного склонило чашу Фемиды против обвиняемых по делу Маркелова. Согласно закону, при равном распределении голосов 12 членов коллегии, ответ трактуется в пользу подсудимого. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона, нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петраус. Сенат и Конгресс США еще должны одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в министерстве в начале июля, а Петраус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в сентябре. Россияне смогут поздравить принца Уильяма и его невесту Кейт Миддлтон через страничку в Фейсбуке UK in Russia. В посольстве Великобритании в России сообщили, что пожелания будут перенесены в специальную поздравительную книгу, которую отправят в Букингемский дворец по завершению торжеств. Дмитрий Гаврилов, Радио «Голос России».
«Голос России». rubr.ru.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студию микрофона Максим Шелугин. Это программа «Экспертиза». Говорим о первой глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям, которая сегодня открылась в российской столице. Главный эксперт сегодня здесь в студии, научный сотрудник Института общественного здоровья, преподаватель, доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юлия Евгеньевна Абросимова. Еще раз приветствую вас. Надо вас представить еще и как координатора российской сети проекта «Здоровые города, районы и поселки». Верно?
Спасибо.
Я не просто так с этим уточнением, потому как мы с вами поговорили о личном отношении, да? О государственном контроле. Мы с вами показали, что это проблема всех. Не только богатых стран, не только бедных стран. Это большая проблема.
Всемирная.
Можно ли теперь по странам как-то посмотреть, есть ли такая классификация, что в России в основном вот такая-то группа заболеваний, существует такой-то ряд проблем, которых надо преодолевать. В Европе такой-то ряд проблем, скажем, в арабском мире третий набор.
Ну, я бы чуть-чуть акцент переставила. Недаром эти заболевания названы группой. Большой роли не играет соотношение этих заболеваний в этой группе, потому что это некое явление вполне социально-медицинское, с которым надо справиться. И для этого надо разобраться, какие причины стоят за этими заболеваниями. Но, и вот здесь новизна, не только что конкретно у конкретного человека вызвало конкретное заболевание, а как должна быть устроена работа в странах, ну это в большом масштабе, а в разных городах что по-разному, а в городах и в поселках по-разному, вот что должно быть для того, чтобы бремя заболеваний уменьшить. Ведь особенность в том, что страна тратит, и страна, и люди тратят свои ресурсы, и людские, и время, и финансовые ресурсы, или на учебу, развлечения, спорт, путешествия, или на лечение. Ни для кого не секрет, что ситуация, в которой в семье появляется больной человек, для семьи с низким достатком является катастрофой.
Да, это
все правда. Хотят купить самые современные лекарства, а они дорогие. И это факт, который налицо. Мы с вами, вот лично я и лично вы, поменять в этом ничего не можем. А что мы можем сделать? Вот я на своем месте могу сделать так, чтобы вовлечь города, районы и поселки в такую работу внутри, в такое настраивание и системы администрации, и системы работы организаций, и вовлечение людей, и вовлечение компаний, нанимателей, и школы, и, скажем, места развлечений и места спорта, чтобы эти места понимали, как можно стать более здоровым.
Расскажите, вы говорите просто о некой агитации, о неких уроках здоровья. Есть же уроки
мира?
Нет. Либо вы говорите о других формах. Тогда что это за механизмы? Как они между собой взаимодействуют?
Ну,
на примере покажите просто.
Скажите, понимаем ли мы с вами одинаково, что мы понимаем, удобно или неудобно нам жить в каком-то конкретном городе, даже просто бывая, скажем, в Москве и в каком-то другом городе. Мы можем сравнить,
да, конечно,
удобнее ли добраться до работы на транспорте.
Да.
Что у нас на улицах? Какой запах? То ли выхлопных газов, то ли распускающихся листьев. Что у нас, дороги чистые или пыльные? Что у нас дома красивые и цветные, или серые, и какие-то ущербные? Да или нет? У нас ведь не вызывает сомнения, что это влияет на наше настроение как минимум. Оказалось по статистике, то есть в соответствии с исследованием, что вот в некоторых нездоровых с этой точки зрения городах все хуже. И болезни больше, и настроение хуже.
И это серо-гранитная тоска.
Абсолютно точно.
Во многих городах.
Она даже связана, и это доказанные факты, с уровнем преступности. И что же получается? Это то, как выглядят наши города, влияет на наше в конечном итоге здоровье, потому что здоровье – это не то, больна я или нет, болен я или нет. Это то, насколько я имею силы и возможности для самореализации, для того, чтобы получить удовольствие не только от работы, но и от вечера, и от отдыха, и возможность, скажем, безбоязненно отпускать ребенка, возможность безбоязненно передвигаться по вечернему городу, то есть множество аспектов, которые иногда называют качеством жизни, иногда называют уровнем благополучия. Ну, то есть нечто, что мы называем хорошей жизнью или не очень.
Сложный вопрос, потому что я был изумлен, например, в Минске несколько лет назад, когда поздно вечером увидел мальчика, который в районе 10 часов вечера шел вместе с маленькой сестренкой по темной улице. Но я не хотел бы жить в Республике Беларусь при этом. Хотя я восхищен, что там дети могут спокойно вечерами гулять.
Опять очень интересный вопрос вы подняли. Вот особенность в том, что если сесть, положить руки на коленки, на колени, ну извините за просторечие, это я нарочно, и ждать, пока на тебя снизойдет вот эта благодать от кого-то, то это, даже если она и спустится, ну, например, кто-то раскрасит здание или насажает клумбы, то этого ощущения счастья не возникнет. Yes. Оно возникнет в одном случае, если вы увидите себя как часть этого общего процесса.
Я с вами согласен. Я всегда восхищался и всегда говорил спасибо людям, которые рядом с домом какой-нибудь садик разведут или сделают что-то, как-то постараются внести радость в жизнь. И если у людей на это хватает сил, это ровно о чем вы говорите.
Ну, нет, я, конечно, не это хотела сказать.
Я на очень простой пример. Да? Даже в мелочах каждый на своем месте что-то пытается изменить.
Мы ведь велосипедную дорожку мы с вами не сделаем сами.
Нет, не сделаем.
А правительство может сделать Москвы?
Может. Ну, разве что в респираторе я буду передвигаться на велосипеде по велосипедной
Хорошо.
Дорожке в Москве.
А вы согласитесь, что есть районы Москвы, особенно отдаленные, которые буквально вот сейчас все еще планируются? И в которых и зелени больше, и машин меньше, и в которых, хотя бы километр велосипедных дорог мог быть выстроен.
Простите, для этого, Юлия Евгеньевна, надо, чтобы проблема из социально-медицинской, о чем вы говорите, стала социально-экономической. Стала общегосударственной проблемой. Сегодня, допустим, приезжал на вашу конференцию премьер-министр России Владимир Путин.
решу.
Вот о чем он говорил. Эта проблема стала социально-экономической, она становится государственной. Вот государство это понимает, что это не проблема граждан, не проблема вас, как медицинских работников, а это и проблема страны, нации.
Да, говорил. Но по-своему, скажу я, премьер-министр сделал акцент на том, что нужны меры по предотвращению вот этих самых неинфекционных заболеваний, которые мы будем называть вот как некоторое бремя, от которого страна хочет избавиться, потому что это и средняя продолжительность жизни ожидаемая, и многое-многое другое. Так вот, есть меры, которые абсолютно доступны. И, конечно, среди этих мер назывался здоровый образ жизни, потому что они, с одной стороны, очень простые, а с другой стороны, оказывают огромное влияние. И это доказанные факты. Но употребил еще и такое слово, как необходимость изменения социальной среды, которая или способствует здоровому образу
это
жизни.
Как?
Социально-экономической. Ну, это, во-первых, когда люди хотят быть здоровыми. Вот это становится некоторым предметом заботы.
Простите, но для этого плохо ли, хорошо ли, но в советское время снимались какие-то фильмы, шла пропагандистская работа, да? Шла работа просветительская в школах. Шли, ну, открывались какие-то пункты, куда можно прийти просто обратиться за советом. И с тобой поговорят, и тебе расскажут, как быть здоровым. То есть кто-то подготовит на простом уровне какое-то решение. Есть ли такие модели?
Ответ, конечно, есть. Я скажу больше, что особенность сегодняшнего момента в том, что все... ответы уже существуют. Но вот того гениального конструктора, который сумеет эти отдельные детали сложить в работающий механизм, его, пожалуй, нет не потому, что его нет, а потому что такого гениального конструктора не существует. Или мы складываем это вот в это общее панно разумного, здорового, нормального жития-бытия, причем понимая, что закладывается в основу. Научная основа есть, практические модели есть, технологии есть. Но все, как заставить все это работать?
Вы можете нарисовать такую модель для меня? Вот я работаю на радио.
Очень
живу
хорошо.
В Москве.
Очень
родители
хорошо.
В Подмосковье.
Прекрасно.
Я когда приезжаю к ним, вот так вот выхожу на балкон, да, так вот вдыхаю и...
И получаете удовольствие.
Ну, в общем, да. Поэтому вот для меня такую модель можете вот просто здесь, в студии, нарисовать?
Я могу. Я начала вам слегка на эту тему говорить. И совсем не потому, что я это придумала, а потому что это опять-таки тенденции сегодняшнего дня. Вот вы говорите, куда-то пойти, получить консультации. Это один путь. Во-первых, обязательно должны быть такие точки. Они есть, люди их находят.
Как-то вы грустно сказали, что они есть, и где-то они очень тайно находятся.
А молодежь туда не ходит. Молодые люди занимаются поиском информации в интернете, создают социальные сети и помогают друг другу сами. Это раз. Люди вашего возраста тоже туда не ходят. Туда ходят люди пожилые, и слава Богу. И слава Богу. Но я вот о чем хотела сказать. Сегодня очевидно, что нашими партнерами, вот партнерами нашего правительства по улучшению здоровья людей должны стать компании. Почему?
Ой.
Вот послушайте. Вот послушайте. Потому что это именно те места, в которых до людей проще всего довести эту
компания,
информацию.
Вы имеете в виду рабочий, где человек работает?
Конечно.
Место,
места,
где человек работает.
Да, места хорошо. Работы. Места работы.
Да.
Во-первых, это организованные группы. Там можно и помочь тем, кто хочет справиться с какими-то вредными привычками.
Там можно и проводить программы, которые называются скрининговые программы или программы, там немножечко другие, экспертные тестирования, которые помогают людям понять, а есть ли у них проблемы со здоровьем, опираясь на их факторы риска. Там можно наладить здоровое питание, там можно наладить корпоративную политику, которая не вот там помогает людям лечиться, это обязательно, но я не об этом хочу сказать. Она помогает людям заботиться о своем здоровье. Питание, физическая активность, разумное дозирование работы и отдыха, необходимая информация и психологический климат в коллективе. Вот вы знаете, что такое хорошая компания с точки зрения здоровья? Это компания, в которой человек, работая, может самореализоваться. Это компания, в которой у человека есть перспективы карьерного роста. Я вам называю все факторы, которые способствуют здоровью при проведении исследований вообще факторов, влияющих на здоровье работающего населения.
Понимаете, какая штука? Вот мне сложно с вами здесь согласиться и сложно вам возразить, потому что для меня важнее развитие человека, да, как личности, чем карьерный рост, особенно в странах с такой экономикой, как Россия. Особенно в условиях экономического кризиса. Ведь, простите, радиокомитет – это не единственное место моей работы. Ну, я много занимаюсь еще какими направлениями. И как-то это называется? Диверсификация активности.
Хорошо,
говорю
хорошо.
Какими-то словами. И я такой идеальной компании, куда я приходил бы, вы здесь пока шли выпуск новости, сказали, да? А в уголке вот стоял бы пакетик, на котором было бы написано «Здоровое питание, мы о вас позаботились, вам надо это съесть, да, покушать». Да? Я вот такого не встречал.
Ну, вы разве никогда не видели такие очень милые приемы, когда в финских кафе нашинкованная морковка и салат бесплатно прилагаются к любому обеду?
Да, бесплатно, конечно, да.
Видели. Это что, думаете, дорого? Вы вообще догадываетесь, сколько это стоит?
Я понимаю.
Понимаете?
Мысль, да.
А главное, вот вы должны понять одно. Главное, чтобы в компании кто-то на эту тему начал думать. Или, например, очень серьезный момент, связанный с политикой компании в отношении здоровья людей. Компания заботится о здоровье людей? Или она, условно говоря, проводит систему мероприятий, чтобы поставить себе...
Отчитаться.
Вот как это почувствовать, как это понять? Потому что вы можете сколько угодно говорить о, скажем, своем конкретном случае, но, предположим, есть еще какие-то варианты. Здесь работают, предположим, женщины, у которых есть дети. Значит, через рабочую, через компанию может идти совершенно определенная информационная работа с родителями детей.
Юлия Евгеньевна, это хорошо, но все, что вы говорите, слегка отдает городом солнца Кампанеллы.
Почему?
Слегка утопическая вещь.
Ответьте мне на вопрос. Компании нужны здоровые или больные?
Знаете, есть такой закон иерархологии,
да.
что какие бы процессы в компании ни происходили,
да.
Но верхушка компании всегда улетит вверх. Понимаете мою мысль?
Ну, это не, вот вы так говорите,
мотивация...
а это неинтересно. Вот я уверена, что развиваясь, люди начинают ощущать себя более достойно. Ну вот поверьте мне, вот просто ни о чем не думать, и неважно, что здесь происходит, это можно, но это неинтересно. И еще, вы знаете, была у нас ситуация, когда мы со своим проектом «Здоровый город» были в городе Калининграде. Да, он назывался «Город Калининград».
Тогда. Ну, пока еще,
по-прежнему. Нет, я имею в виду, что у нас было два Калининграда, вот это тот, который далекий. Мы говорили о проекте «Здоровые города», показывали, как он работает, что там происходит. А особенность в том, что на такие обсуждения собираются не вот только городская администрация или медики. Ну что вы, все сектора, бизнес-компании, вот там был директор большого автомобильного завода. А так как в Калининграде сейчас в силу его географических особенностей очень большой приток всяческих проектов, администрация сомневается, нужен ли этот проект, потому что столько всего идет, но просто уже вот нет людей, которые могут все реализовывать. Но особенность проекта «Здоровые города» в том, что он делает город более подходящим для жилья с участием самих жителей. Так вот, директор этого завода, когда увидел, что администрация колеблется, он, не дожидаясь выступления главы, встал и сказал: «Нам нужен этот проект, мне нужны здоровые рабочие». Вот это ответ на ваш вопрос. Почему директор говорит о здоровых рабочих?
Только слова искреннего уважения подобным руководителям. Но вы говорите, понимаете, во-первых... Мы с вами, да, говорим о сознательности людей. То есть каждый должен захотеть знать, как быть здоровым. Или как стараться сохранить то, что осталось. Уж простите. Второе. Мы с вами говорим о сознательности менеджмента, о сознательности руководства компании.
Очень точное слово вы сказали. Именно о подготовленности менеджмента к тому, что они берут ответственность за здоровье работающих людей.
Но менеджмент во всех странах не очень хочет это брать. Ваш пример исключение,
вот здесь,
пожалуй.
А вот здесь как раз роль государства и просматривается.
Что
вы
должно сделать государство?
Государство принимает национальную стратегию. И первое, делает доступными вот все те... концептуальные наборы и технологии для компаний. Компания не должна сама разрабатывать эти программы.
Простите, что, вот, ну, зная, как работает государственный аппарат, да, как работает государство, как институт, да? Я понимаю, что пока вы, как профессиональное сообщество, государству набор решений не принесете, там вряд ли что изменится. Потому что чиновник по содержанию консервативен. Его дело держать центр, замечательное выражение, а не придумывать новые идеи.
Вы правы на 100%. Я сама все время так говорю. Министерство — это не место генерирования идей.
У них
это
другая
место,
задача.
Это место, где, выбрав из имеющихся в наличии возможностей, отдают приказы об их реализации.
Тогда возникает вопрос. Вот ваша конференция первая, глобальная. Да, специалисты сегодня, вот два дня, говорят в Москве это об основных проблемах.
Нет, это не самая первая глобальная, это первая глобальная по этой теме.
Да,
по неинфекционным заболеваниям.
Да.
И у нее еще такое есть название — первая глобальная министерская конференция.
Ну, с участием министров здравоохранения.
С участием, когда министр — ключевые фигуры. Да.
А в сентябре на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций будет обсуждаться эта проблематика. Вот вы, как профессиональное сообщество, готовы ли вы предложить национальным государством решения? Есть ли они?
Ой, Максим, не просто есть, а они уже происходят. Более того, они в России происходят.
Покажите, где. Я туда поеду.
Хорошая идея. Хорошая идея. Я хочу вот что подчеркнуть. Все-таки. Вот про нашу конференцию. Конференция по неинфекционным заболеваниям. Ну, казалось бы, куда... Еще более медицинский термин, да, неинфекционные заболевания. А вот документ под названием «Мировой отчет по неинфекционным заболеваниям за 2010 год. Сводная информация. Целевая аудитория. Политики, должностные лица, правительства, неправительственные организации, научные сообщества, смежные сектора, компании».
Они-то хотят знать. Хотят ли эту проблему знать политики? Вот не на уровне соблюдения ритуалов?
Очень хороший вопрос. А вот теперь представьте себе, политики говорят о том, что они отвечают за здоровье нации.
Ну, они говорят.
Они говорят. После этого есть такие слова, как политическая воля, когда они говорят: и где это здоровье? Покажите мне. Покажите мне его сегодняшний уровень. Вот составлен отчет на сегодня. Ведь у политиков есть один хороший инструмент – управление. Методы управления. Вот сегодняшний мировой отчет такую исходную позицию нарисовал, опираясь на хорошую, достоверную информацию. Пройдет несколько лет, и политик ответственный обязательно спросит: и что?
Знаете, я с вами не согласен. Один из великих политиков 20 века, сэр Уинстон Черчилль, по-моему, говорил, если я правильно цитирую, что для политика главное убедительно предсказать, а потом также убедительно объяснить, почему это не произошло. Поэтому содержание политики, оно в другом.
Бедный Уинстон Черчилль. Его жизнь сопровождает такие мифы. И никто не знает, что он... Вы помните его внешне?
Да.
Огромный. С огромным избыточным весом. Вечно курящий и пьющий свои виски. На последних годах его правления, уже во второй раз, решение за него принимал врач. Он был не в состоянии. Поэтому, когда мы цитируем некоторые... широко распространенные вещи, мы должны понимать, все может быть немножко не так. Главное, как бы это сказать, идея сегодняшней конференции. Уважаемые граждане, вы хотите быть здоровыми? Это возможно. Это первое. И второе. Возможно это только в условиях, если думать об этом и отвечать за это, будут все, а не врачи. Лишь.
Понимаете, я не получил, к сожалению, ответа на вопрос. Политики хотят этим заниматься?
В наших городах, в которых...
В российских городах?
Абсолютно. Да. У нас российская сеть, здоровые города, районы и поселки. Вот в городах российской сети я отвечаю за тех, с кем работаю. Не просто хотят, а делают это каждый день. И вот разбираются во всем этом. А так от чего же зависит